Привет, меня зовут Наташа, и это «Страшный подкаст» о страхах, тревогах и сомнениях. В этом выпуске вас ждет кое-что интересное. Я разыграю, а очень классное издательство Alpina Publisher подарит несколько книг. Слушайте внимательно, об условиях расскажу немного позже. Гостьей 12-го эпизода стала Николь Шахбазян. Мы поговорили о страхах и тревогах с точки зрения нейробиологии, как именно они формируются в мозге, о врожденных и приобретенных страхах, предрасположенности к тревожности, что такое экспозиционная терапия и как она помогает научить мозг не бояться.
Я молекулярный биолог. 2 года назад я закончила магистратуру в Бельгии по специальности молекулярной биологии.
Николь ведет телеграм-канал «Ты ж биолог», где доступным языком рассказывает о фундаментальных науках, исследованиях.
Я пишу там о здоровье, о доказательной медицине, о мозге, о том, как менять поведение.
Развеивает популярные мифы, берет интервью у популяризаторов науки. Кроме того, ведет курс по формированию привычек.
Он называется Easy Habits. Я просто поняла, что мне хочется помогать людям изменять поведение и воплощать ту теорию, которая у них есть в голове, там, о том, как правильно питаться, как вести здоровый образ жизни, и вообще о том, как быть эффективными и классно жить, в реальность, в практику.
Благодаря своему каналу она стала автором в онлайн-издании про доказательную медицину и здоровье под названием «Только спросить», а позже участвовала в создании курса о тревогах и страхах для проекта Док Плюс.
Конечно, из всех тем эта тема, наверное, была мне просто наиболее интересной, и плюс она была ближе всего ко мне, к моей ситуации, потому что уже на тот момент я осознавала, что у меня есть какие-то проблемы с моей личной тревожностью, потому что до этого момента у меня было несколько периодов в жизни, когда меня мучила тревога, но я просто не знала, что это тревога. То есть она проявлялась у меня на физическом уровне в виде одышки, в виде там тахикардии и просто какого-то такого постоянно взволнованного состояния, но я просто не знала, как это называется. Как бы эта проблема, она у меня есть, мне надо что-то с этим делать. И, собственно, я решила написать курс по проблеме, которая касается лично меня, потому что отчасти это и для меня тоже был классный опыт. Я еще больше погрузилась в эту тему, я поняла, как это все работает, и, наверное, отчасти поэтому я сейчас сижу здесь и хочу рассказать об этом людям, которые от этого страдают.
Расскажи, пожалуйста, о том, в чем принципиальная разница между тревогой и страхом.
Страх — это реакция организма на какой-то стимул в окружающей среде, который представляет угрозу для нас. То есть это прям здесь и сейчас. Например, ты гуляешь по какому-то лесу, и тут видишь в траве выпрыгивает на тебя змея, и она агрессивно шипит, и как бы у тебя, соответственно, запускается реакция страха. Нужно либо бежать, либо что-то с этой змеей сделать, чтобы спасти себя. Тревога отличается от страха тем, что она направлена в будущее. То есть это реакция на какую-то неопределенность. Например, мы стоим перед темной пещерой, и нам нужно туда зайти. Ну, не знаю, может быть, мы хотим найти какие-то сокровища в этой пещере. Но у нас запускается тревожная реакция, потому что мы боимся встретить там что-то опасное. Каких-нибудь пауков или ящериц опасных, не знаю. И то есть, скорее всего, тревожный человек, он пройдет мимо, он туда не зайдет. А какой-нибудь особенно отважный, может быть, и зайдет. В этом принципиальное отличие.
Насколько я знаю, ты еще подробно исследовала эти эмоции с точки зрения того, как они формируются у нас в мозгу, то есть как это оправдано физиологически. Можешь, пожалуйста, более подробно об этом рассказать?
А если смотреть на структуры, которые отвечают за генерацию чувства страха и там тревоги и какого-то защитного поведения, то это амигдала и гипоталамус. И еще неокортекс, но я про это попозже расскажу. Амигдала — это такая область мозга, такой отдел, который является частью нашей лимбической системы. Лимбическая система, ее еще иногда упрощенно называют эмоциональным мозгом. Ну, потому что вообще упрощенно наш мозг делится там на эмоциональный, на рациональный и на мозг рептилии. И амигдала — это такая внутренняя пожарная сигнализация. Одна из ее основных функций — она постоянно работает как сканер, то есть она сканирует окружающую среду на присутствие каких-то тревожных знаков и там потенциально опасных предметов. Если она вдруг их замечает, то она начинает, ну, она активируется, да, начинает там орать просто на весь организм, тревога, тревога, что-то надо делать, и она запускает реакцию «бей-беги». То есть мы можем либо убежать от опасной змеи, либо начинать с ней сражаться, ну или там с тигром, неважно. И все наши страхи, как врожденные, так и сформированные, они формируются как раз за счет амигдалы. И что происходит у нас в мозгу? Амигдала, она начинает подмечать какие-то вот эти врожденно значимые опасные сигналы, и за доли секунды она отправляет сигнал в гипоталамус о том, что надо что-то делать, и гипоталамус запускает тоже там определенные реакции, он делает так, чтобы наше сердце начало быстрее биться, чтобы быстрее там доносить кислород до мышц, да, чтобы мы там встали и могли быстро убежать. Выделяется адреналин, зрачки наши расширяются, чтобы мы больше света получали и так далее. И то есть гипоталамус, он такой исполнительный участник всего этого действия, который запускает либо оборонительную программу, либо защитную, когда мы затаиваемся и как бы желательно, чтобы хищник нас не увидел. Вот. Это происходит бессознательно. Одновременно на сознательном уровне, что происходит, сигналы из окружающей среды попадают также в наш, ну, в кору больших полушарий, и там эти сигналы обрабатываются на детальность того, что мы видим. То есть первый короткий путь, он происходит очень быстро, и мы даже не всегда можем понять, а на что мы так быстро среагировали. То есть у нас появляется тревога, но мы даже не понимаем, а на что мы реагируем. А когда уже этот сигнал обрабатывается в коре больших полушарий, мы тогда уже понимаем, ага, значит, мы испугались, потому что мы увидели паука, и у него 8 ног, он еще и волосатый. То есть вот, вот оно что, вот почему мы боимся. Вот, то есть получается, работает это так с точки зрения мозга. Я также сказала про неокортекс, почему он тоже важен. Это тоже участник вот этих всех тревожных реакций. Если говорить о том, что это такое, это самая такая рациональная часть нашего мозга. Его также упрощенно, ну, так и называют, рациональный мозг. Что он обычно делает? Он помогает нам принимать взвешенные решения, планировать какие-то свои будущие действия и так далее. И неокортекс, он обладает властью подавлять стимулы, которые, сигналы, которые приходят из лимбической системы, да, от наших эмоций. И у людей, у которых неокортекс плохо это делает, у них появляются различные тревожные мысли, они начинают там ожидать какие-то ситуации, которые там потенциально могут произойти, и катастрофизировать еще все это дело, начинают прокручивать все это в голове. Ну, то есть появляются тревожные мысли, и они могут активировать амигдалу. То есть это та причина, по которой лишний раз беспокоиться о чем-то и накручивать себе какие-то мысли не очень хорошая стратегия, если вы хотите справляться с тревогой, потому что неокортекс тоже отдельно может запускать реакции вот в амигдале, ну, активировать ее и тем самым инициировать тревожную реакцию. То есть не обязательно даже, чтобы в окружающей среде присутствовали какие-то тревожные сигналы, мы можем сами запускать внутри вот эту тревожную реакцию. И это вот как раз тот случай, когда неокортекс нам не играет на руку.
А можешь тогда разделить понятие врожденных страхов и приобретенных, и как в таком случае происходит процесс формирования новых страхов у нас в мозге?
Некоторые наши страхи, они эволюционно вшиты в мозг. То есть большая часть людей боится змей и пауков, потому что когда-то они могли укусить нашего предка, и причем укусить смертельно. Или страх высоты обусловлен тем, что можно упасть и разбиться. То есть это такие врожденные страхи, которые являются результатом эволюционного процесса. И наша зрительная кора с рождения умеет выделять вот определенные сигналы и активировать амигдалу и вызывать чувство страха. То есть это нормально. Другие же страхи, они являются выученными и формируются, и хранятся они в амигдале. Как амигдала выучивает новые страхи? Есть такой процесс, который называется ассоциативное обучение. То есть мы начинаем бояться того, чего раньше не боялись, после сочетания с болью, какими-то отрицательными эмоциями, страхом, испугом. Ну, например, если вы один раз дотронетесь там, до горячего чайника, когда он только вскипел, и вы поймете, что это больно, вы отдернете руку, да, и ваш мозг это запомнит. То есть лобная кора запомнит конкретный образ горячего чайника, когда это произошло, да, что-то там. То есть весь контекст лобная кора запомнит, и в следующий раз вы будете помнить, что там горячий чайник равняется ожог на руке, нужно подождать, пока чайник остынет. И получается, что у каждого нашего сформированного страха есть какой-то прецедент. То есть когда-то случалась ситуация, например, вы в школе читали стихи перед классом, кто-то начал над вами смеяться, пошла какая-то критика, вы это запомнили, и уже во взрослом возрасте вы можете из-за этого бояться публичных выступлений.
Хорошо, ты говоришь о строении мозга так, будто бы он, по сути, примерно одинаково устроен у всех. Но, с другой стороны, мы понимаем, что на разные внешние факторы разные люди совершенно по-разному реагируют. И одно и то же совершенно может не вызывать тревогу у одного человека, но вызывать там паническую атаку у другого. Как в этом смысле можно объяснить с точки зрения строения?
Ну, строение мозга, конечно, у всех одинаковое, но, тем не менее, бывает такое, что какие-то области иногда, например, более чувствительны у одних людей и менее чувствительны у других людей. И вот в отношении амигдалы так и есть. Люди с более чувствительной амигдалой, они с большей вероятностью будут остро реагировать на какие-то там странные звуки или внезапные ситуации, быстрые движения, неожиданные эмоции. Они также будут хуже справляться со стрессом, и вообще с присутствием, да, какой-то неопределенности, им сложнее будет контролировать свои мысли и рационализировать происходящее. Вот. То есть тревожные ребята, они вообще в принципе имеют более повышенное внимание к угрозам, то есть у них амигдала из-за того, что она более активно работает, она постоянно пытается увидеть то, чего нет на самом деле. Вот. И в ситуациях с неопределенностью они будут постоянно завышать потенциальную опасность какой-то ситуации. То есть это называется в психологии катастрофизация, когда ты из мухи делаешь слона. То есть тебе кажется, что сейчас с тобой произойдет ситуация, и все, она положит там конец всей твоей жизни, и все будет очень-очень-очень плохо. И, соответственно, тревожные ребята, они постоянно и когнитивно, и поведенчески избегают чего-то, что их напрягает, ну, то есть чего-то, что они потенциально там боятся, да. И это такой порочный круг, потому что они не дают своей амигдале и коре обучиться и понять, что то, чего они боятся, на самом деле не представляет никакой для них угрозы. И без этого подтверждения, получается, они продолжают избегать. То есть это вот реально порочный круг, из которого нужно выбираться.
Тогда как мы можем это изменить и условно сравнять эти данные в процессе уже полученного опыта, какие мы можем применять методики для того, чтобы как раз сделать из очень тревожного человека менее тревожного?
Тут, конечно, важно, наверное, поговорить про нейропластичность, потому что те поведенческие паттерны, которые мы повторяем из раза в раз, они формируют устойчивые связи между нейронами, способствуют формированию устойчивых связей между нейронами. То есть это значит, что чем чаще мы повторяем какое-то поведение, или там, чем чаще мы думаем даже определенным образом, там, негативно или позитивно, то тем легче нашему мозгу запускать это поведение или эти мысли в следующий раз. И плохая новость в том, что те нейроны пути, которые уже сформировались, они никуда не уходят. То есть они никуда не могут исчезнуть. Максимум они могут ослабиться, ну, вот связи между нейронами. Поэтому в любой момент, конечно, всегда есть риск того, что ты обратно скатишься в какое-то дисфункциональное поведение, негативное мышление. И это там та же причина, по которой люди, которые начинают курить, они там в легкую из-за какого-то сильного стресса или еще чего-то могут скатиться обратно. Вот. Или там те же алкоголики, зависимые люди. Но хорошая новость в том, что благодаря нейропластичности мы можем всегда формировать новые и укреплять те связи, которые поддерживают как бы рациональное мышление и адаптивное поведение. Собственно, это как раз фокус, да. Ты единственное, что ты можешь сделать, ты можешь просто работать над собой и использовать техники, которые помогают вот в плане тревожности. То есть если ты катастрофизируешь какие-то ситуации и накручиваешь себе, что эта ситуация, если она случится, она там приведет к чему-то очень страшному, значит, нужно работать над своими мыслями, да, пытаться минимизировать эту катастрофизацию, научиться как-то адекватно и рационально оценивать ситуацию, которая с тобой происходит. Если ты там чего-то избегаешься и боишься, то, значит, нужно, наоборот, постоянно пытаться экспозировать себя страхом, то есть постоянно встречаться с этим страхом лицом к лицу, по чуть-чуть, и учить свой мозг тому, что на самом деле это не представляет из себя никакой опасности. То есть ты пытаешься как бы просто все это наоборот сделать.
Наш опыт, он научает нас интерпретировать определенным образом наши мысли. То есть, да, в процессе получения того или иного опыта мы одну и ту же эмоцию можем научиться воспринимать по-разному. Правильно я понимаю?
Да, вот в КПТ, в когнитивно-поведенческой терапии, там как раз главный постулат, да, теория вообще о том, как соединяется наше мышление, эмоции и поведение, представлена в виде такой петли, что ли. То есть наши мысли, которые вызваны реакцией на какую-то ситуацию, они влияют на эмоции. То есть мысли вызывают эмоции, эмоции, из эмоций следует какое-то поведение. То есть мы там чувствуем агрессию, мы хотим кого-то ударить, да, если мы там чувствуем страх, мы пытаемся чего-то избежать. И то есть при влиянии на мысли ты всегда можешь изменить те эмоции, которые ты чувствуешь. И два разных человека будут реагировать на одну и ту же ситуацию по-разному. Кто-то там, например, едет в метро, смотрит на все эти хмурые лица вокруг и думает: «Господи, как я ненавижу Россию, я ненавижу этих людей, я хочу умереть». А другой человек будет ехать абсолютно там в своих мыслях, он посмотрит на этих людей и скажет: «Ну да, у кого-то там не задался день», или там: «Ну ничего страшного, они просто, не знаю, у нас не принято улыбаться». Но, тем не менее, меня это никак не касается, я продолжаю жить как бы классную жизнь, у меня все круто. Разная абсолютно реакция.
Первое, что нужно делать, в моем понимании, это осознанность. То есть тебе нужно в первую очередь научиться осознавать те мысли, которые предвещают эмоцию и как раз состояние, например, тревожности. То есть я думаю, что многие, большинство, и с этого начинается всегда, что все происходит автоматически, и ты не отслеживаешь, не наблюдаешь и, соответственно, интерпретируешь автоматически. А нужно сначала научиться наблюдать. И какие следующие шаги?
Первый шаг, ну то есть это именно что касается тревоги, да, а не страхов. Первый шаг в когнитивной реструктуризации, так называется эта техника в КПТ, это отследить мысли, ну то есть поймать их. И для этого хорошо работают различные дневники. Есть прям специальный алгоритм, да, там что конкретно ты записываешь. Произошла там такая-то ситуация, эта ситуация вызвала у тебя такие-то мысли, у тебя появилась такая-то эмоция, ты оцениваешь интенсивность этих эмоций. Потом ты расписываешь мысли, которые у тебя появились, и также оцениваешь, например, насколько ты веришь в эти мысли. Вот, это первый шаг. Потом ты прорабатываешь вот эти мысли и пытаешься детектировать ловушки мышления и вообще проверить свои мысли на рациональность, грубо говоря. Для этого, конечно, полезно вообще знать, а какие ловушки мышления у нас бывают. Может быть, не ловушки мышления, а когнитивные искажения, наверное, лучше это называть. То есть есть там черно-белое мышление, когда мы категорично очень к чему-то относимся, есть фильтрация, когда мы не замечаем позитивного и вылавливаем только негативные. Таких ошибок куча, там минимум их 10 точно есть. Это первый шаг. И потом, когда ты уже начал замечать, да, начал записывать все эти свои мысли, ты их прорабатываешь, то есть ты пытаешься превратить свои иррациональные мысли в рациональные. И в этом плане помогают различные вопросы, которые, ну, например, такие вопросы, как какие есть факты, которые говорят за вот эту мысль или против этой мысли. Именно факты, не оценки, не твои какие-то там суждения, убеждения, да, именно факты. А что бы сделал твой друг, если бы он оказался в такой ситуации? А могут ли быть какие-то альтернативные исходы этой ситуации, о которых ты мог там не подумать, да, или причины, которые объясняют вот эту ситуацию. И все, и ты прогоняешь все вот эти свои иррациональные мысли по вот этому списку вопросов, и ты начинаешь в какой-то момент осознавать, что ты капец нерационален, ну, то есть, что все очень плохо. И что с этим... И причем самый прикол в том, что работа над негативными мыслями — это всего лишь верхушка айсберга. То есть в КПТ... Чем вообще хороша работа с психотерапевтом, а не только наедине с, ну, сам собой, да? Потому что сам собой ты можешь проработать вот эту свою тревожность только на уровне мыслей. Это верхушка видимая айсберга. Но спускаться дальше вот, к своим правилам, которые вот вызывают у тебя вот эти мысли, а дальше вниз еще к убеждениям, вот это уже сложно сделать самостоятельно. Потому что любые автоматические мысли, они вызываются нашими убеждениями. О том, кто мы есть на самом деле, да, как все вообще должно в мире быть устроено, вот эти какие-то правила из разряда, там, мужчина никогда не должен плакать, или там, женщина должна то-то-то-то, или я всегда должен быть успешный, я не могу позволить себе сделать ни одной ошибки, это вот моя тема, перфекционизм там и так далее. Это все вызывается убеждениями, поэтому, да, дневники и отслеживание своих мыслей — это хорошо, но это всего лишь первый шаг. Потом желательно, конечно, идти работать внутрь, вглубь с каким-то специалистом.
Ссылки на исследования, на которые опирается Николь, будут прикреплены в описании выпуска. А теперь розыгрыш. Издательство Alpina Publisher, за что им огромное спасибо, дарят 3 книги. Скотт Стоссел «Век тревожности. Страхи, надежды, неврозы
и поиски душевного покоя. Я ее прочитала, и, по-моему, она отличная. Вы можете ее полистать, ссылка также будет прикреплена. А теперь условия. Выбирать победителя я буду среди тех, кто оставит комментарий в iTunes. Сделайте скриншот перед отправкой и пришлите его мне в одну из соцсетей, которые также указаны в описании. Продолжайте слушать эпизод. В конце я расскажу альтернативный вариант участия.
Ты зафиксировал, что ты испытываешь тревогу в определенный момент. Ты понял, что именно вызывает эту тревогу. Что теперь я должен сделать? Я ведь хочу перестать ее испытывать. Какие действия я должен предпринять?
То есть если мы понимаем, что амигдала, она учится только за счет опыта и за счет проведения каких-то ассоциаций, то нам нужно сделать так, чтобы у амигдала появились новые ассоциации. А мы это можем сделать только путем экспозиции. Ну, то есть это так и называется. Это когда ты прям сталкиваешься со страхом лицом к лицу. Вот. И твоя задача сделать так, чтобы амигдала натренировалась не активироваться, когда ты встречаешься вот с этим страхом. И как обычно это делают прям реально ученые. Например, у человека есть какая-то фобия. Он боится пауков. И что делают ученые? Сначала, ну, может быть, не ученые, а психотерапевты, вот как раз те, кто занимается когнитивно-поведенческой терапией, врачи. Как все это работает? Есть человек, который боится паука, и человека постепенно начинают приучивать к пауку, ну, как бы к виду паука. Сначала ему могут показывать какие-то картинки с нарисованным пауком. Он там будет мультяшный, то есть это не особо страшно. Потом эти картинки заменяют уже изображениями реального паука. И это уже вызывает у человека чуть больше стресс, да, и большую тревожность. Но, тем не менее, он может с этим справиться. Затем человека сажают в комнату, заносят прям туда клетку с пауком и ставят ее на расстоянии, ну, прям ставят в угол комнаты, да. Он смотрит, ему еще более страшно. Но, тем не менее, он как бы терпит, и ему окей. То есть этот страх не настолько большой, чтобы он прям выбежал из комнаты в какой-то панике, да? То есть это не травматичный для психики опыт, потому что его уже постепенно приучают к этому. И затем, в общем, эти шаги постоянно повторяются, как бы количество, интенсивность стимула ее увеличивают с каждым разом, и в итоге человек может в конце этой терапии даже держать паука прямо на ладони и смотреть на него, и там разные манипуляции с ним проводить. И вот так работает пошаговая экспозиция. То есть так и в жизни, да. Это то же самое, как, я не знаю, нам было страшно первый раз всем летать на самолете или водить машину, или плавать. Но мы постепенно привыкаем, да. Вот как мы в ванну даже заходим, там горячую ванну наливаем себе, мы же не сразу туда плюхаемся, потому что это слишком большой стресс. Мы по чуть-чуть. Сначала пальчик опустим, потом там ногу, потом еще больше тела. И в итоге мы привыкаем к этой температуре. Точно так же и со страхами. Ты просто по чуть-чуть себя экспозируешь своему страху. Надо как бы декомпозировать страх на части.
Хорошо, я могу себе представить, если ты описываешь вот этот пример с точки зрения того, что мы можем действительно потрогать, в какую ситуацию мы можем себя физически поместить. Я могу представить, что таким образом можно преодолевать и работать, например, с социальными страхами, но также я представляю, что тревожность вызывают очень часто вещи, которые находятся от нас достаточно далеко. То есть то, что мы не можем таким образом тренировать. Страх остаться без денег, страх перед будущим. И эта тревога, она может на самом деле быть достаточно интенсивной. И как в таком случае работать? Ты не можешь подобный опыт применить.
Но здесь опять-таки все очень сильно фокусируется на твоих мыслях, потому что мы тревожимся почему? Потому что нам кажется, что если у нас там в следующем месяце не будет денег, и у нас там сейчас нет какого-то стабильного дохода, и мы не знаем реально, что с нами произойдет в следующем месяце, то нужно просто как-то рационализировать те мысли, которые у тебя есть касательно будущего. Ну, то есть что может самого страшного произойти, если у тебя действительно не будет денег в следующем месяце? А какой на самом деле реальный исход? Ну, то есть ты представляешь себе различные варианты исходов, что может самое страшное произойти, а как может быть там максимально реалистично, и ты в итоге выводишь из этого какую-то вот сбалансированную мысль. Ну, то есть это тот же самый подход работы с мыслями, это только так, и плюс помимо работы именно с мыслями, ты подтверждаешь потом все это как-то на практике. Ну, то есть ты дожидаешься этого момента и смотришь, а что реально произошло. Если произошло, ну, как бы в 95% случаев на самом деле ничего не происходит того, о чем мы беспокоимся. Есть даже техники, которые тоже направлены на уменьшение беспокойства. Это когда ты выделяешь себе какой-то прям отрезок времени, что там час в день или полчаса в день я потрачу на то, чтобы посидеть с блокнотом, записать туда абсолютно все свои беспокойства касательно будущего или там, неважно. И потом я через какое-то время смотрю в этот блокнот и смотрю, а что из этого на самом деле произошло. Вот. И обычно происходит так, что ничего из этого блокнота на самом деле не воплощается в реальность. То есть ты в итоге вот таким образом и обучаешь себя не реагировать на свои беспокойные мысли и как-то все это дело контролировать. Ну, то есть все это в итоге дело за практикой.
А был ли у тебя самой опыт преодоления твоих личных фобий и страхов? И как ты сумела применить эти знания, если такой опыт у тебя есть?
Да, у меня опыт есть. На самом деле я до сих пор нахожусь в процессе. И, блин, ну это реально очень сложно. Вот, это все, что я могу сказать. Но, тем не менее, с каждым разом получается все лучше и лучше. Ну, в общем, у меня основная проблема в том, что я страдаю от перфекционизма и от синдрома самозванца. Вот, то есть мне все время кажется, что я недостаточно умна, что я недостаточно получила каких-то там регалий, дипломов, сертификатов и так далее, что все время есть кто-то умнее, и что я как будто вот то, что я делаю, это какой-то обман. То есть, что меня рано или поздно кто-то раскусит и поймет, что я на самом деле там не такая прошаренная, и это будет ужасно. Вот. И этот страх, я прям борюсь с ним каждый день. Ну, как бы. Вкупе с перфекционизмом это тоже сильно усложняет то, чем я занимаюсь, потому что у меня все время есть страх того, что кто-то там прочтет мои работы, мои статьи или пройдет мой курс, и окажется, что не знаю, найдет какую-то ошибку. Например, там я прочла какую-то статью неправильно, неправильно интерпретировала ее результаты, да, хотя на самом деле у меня очень прокачанные скиллы в плане понимания вот всей этой литературы. Вот. Но все равно, перед каждым анонсом, перед каждым постом у меня вот есть этот страх, что будет какая-то критика, что людям не понравится то, что я делаю. И мне на самом деле больше всего помогло, наверное... Во-первых, я пошла на психотерапию когнитивно-поведенческую, то есть это очень сильно помогает мне уже сейчас, потому что с психотерапевтом мы спустились до каких-то моих убеждений, о которых я даже не подозревала. То есть я не думала, что все так плохо. И это очень так иронично получается, потому что когда я общаюсь с другими людьми, я же разбираюсь в каких-то там тех же, в теме когнитивных искажений, да, то есть я могу идентифицировать искажения у других людей. Но когда речь заходит о себе, я этого вообще не вижу, то есть я абсолютно слепа по отношению к себе. И вот в этом плане психотерапевт очень круто помогает, потому что он помогает вытащить все, что тебе внутри есть, просто на какую-то поверхность, чтобы ты хотя бы понял, что у тебя это есть. Ну, то есть это опять про осознанность. А второе, что мне еще помогло не чувствовать как бы себя какой-то самозванкой, это когда разные люди, за которыми я слежу там в Телеграме, блоги которых я читаю и которых я считаю очень крутыми, когда они начинают просто открыто говорить о том, что они боятся, что они не знают, что будет дальше, что они сомневаются в том, что они делают. То есть когда они делятся какими-то искренними переживаниями, и я понимаю, что то, что я чувствую, на самом деле норма, и что так есть у всех, что не бывает идеальной картинки. Не бывает так, что ты там за день что-то придумал, и это выстрелило, и ты начал зарабатывать, и все так классно у тебя, и ты живешь идеальную жизнь. Такого просто не бывает. Вот. И еще, кстати, что мне тоже очень помогло, я начала замечать, что я чувствую какую-то повышенную тревожность, когда я слежу в соцсетях за кем-то успешным. Вот все вот эти идеальные картинки того, как должно быть, я поняла, что это меня только тревожит, потому что я понимаю, что у меня этого еще нет, и это мешает мне действовать, и в итоге я от всех отписалась, и мне стало просто легко, вот реально просто легко стало жить, и мне вот это вот помогает очень.
Хорошо, спасибо большое, что поделилась. Это очень частое сейчас явление. Я думаю, что большинство с этим сталкиваются. Спасибо большое. Ввела нас в курс дела того, как устроен мозг с точки зрения испытывания эмоций, о которых мы так много говорим. Всё, спасибо.
Спасибо.
Итак, альтернативный вариант участия в розыгрыше. На случай, если вы, например, уже написали комментарий в iTunes. Вы можете поделиться подкастом в Stories в Instagram. У него, кстати, теперь есть своя страничка. Страшный.подкаст. Выкладывайте в Stories, отмечаете страничку и участвуете в розыгрыше. Доставка, кстати, будет бесплатной в любую точку России. Результаты розыгрыша через неделю.